Итак, мы продолжаем Зор Берешит, страница Шин Хаф Далит. Раби Аба сказал, почему он говорит с Раби Акива, ведь это дерево не находится в середине сада. Говорится о Ган-Эден. Имеется два дерева, поясняет Рав. Дерево жизни и дерево познания. И оно, дерево жизни, оно посреди сада. А дерево познания, оно не посередине сада. Ведь изучали, что Эцахаим, дерево жизни, оно на протяжении 500 лет жизни, и все дни создание происходит под ним. Итак, 500 лет происходит потому, что дерево жизни, оно посреди сада, точно, что это свойство средней линии, и потому он содержит 100 сферот, что в бине, что каждая из них это 100, каждая сфера, то есть нет. Аган это малхут, который называется также Гшана, год, что это Эцхаим, дерево жизни, и это 500 лет, что это передает 5 сферот, Кахаптун, что в Бина, что это Малхут и Ган, сад. И он берет все дни создания Берешит, то есть все Мохин, что в Бина. Они обычно называются маем, воды. И возвращается к Берешит, к созданию, происходящему под ним. Итак, мы поясним смысл. Почему делят под деревом жизни все дни творения? То есть, Малхут поднялась в Бину. Произошло в Цимцумбет, второе сокращение. Малхут действует вместе с Биной. В той мере, в которой она может присоединиться к Бине, и они могут действовать вместе, как сказано, и пошли они обе вместе. Они действуют таким образом, что приводят изобилие вниз к Малхут. И вследствие того, что вся эта разница, все это, весь этот процесс происходит в течение 500 лет, то вот так написано. Малхут называется Ган, сад, Малхут называется дерево познания, а Бина называется дерево жизни. И так он поясняет, почему делятся под этим деревом жизни все дни творения, и объясняет. И вот эта река, выходящая из сада, Бина возвращается в сад и входит в него. То есть Мохин, Эцахаим, дерево жизни, светят из Бины в Малхут. Они из этой речки идут, что это Бина, и оттуда из свойства Бина делятся воды на несколько сторон, поскольку Мохин не светит в Бине, иначе как в виде трех точек, Холом, Шуру, Хирик, пока они из Бины приходят в Малхут по трем линиям. И они делятся на три стороны, правая, левая и средняя. Мы изучали, говорит Рав, Холом, Шурук, Хирик, правая, левая, средняя линия. И Ган, сад, берет эти стороны, то есть это Малхут, который приходит из Бины в Малхут. Малхут берет все эти Мохин, и затем они выходят и влияют на нижних, то есть на Малхут, находящуюся внизу, на души праведников. Делятся на несколько речек внизу. Несколько речек, Рав поясняет, это тоже по трем линиям из Малхут к душам. То есть, подобно тому, как Ган получил Мохин при разделении на три стороны, правая, левая и средняя, также, когда он влияет на нижних, они тоже делятся на три стороны. Как сказано, цитата на арамите, что означает, что каждый из нижних получает от соответствующего свойства Мохин Нуквы. То есть, насколько каждый из нас может пробудить Нукву, подняться вверх в Бину и пробудить Бину, чтобы она продолжила света Хохма из Хохма и провела через всю эту систему к нему, обратно. В той мере, в которой каждая душа включается в Малхут, к ней возвращается Мад, то есть высшее изобилие, и наполняет душу. И все это, конечно, происходит, весь этот процесс, снизу вверх и сверху вниз, он должен быть упорядочен по трем линиям. Читаем. Мы находимся на странице Шинхав Алиф Тур Алиф. И поясняет смысл и говорит, подобно тому, как Мохин выходит из этого высшего мира, то есть из Бины, где там выходит по трем этим сторонам, и Бина передает Мохин этим высшим Арим, Эфарсимон, что это Хагад де Бина, и затем, когда приходит оттуда, из Хагад де Бина, к Эцхаим, что это за Рампин, делится также Мохин в каждой стороне своим образом, то есть правая, левая, средняя. И потому начинают так и в Ган, в саду, получающему от дерева жизни, и в Бия тоже получают из этого Ган. Рав поясняет, мы можем постараться запомнить эти имена Афарсимон, Эцхаим, Эцадат, то есть дерево жизни, дерево познания, речка, выходящая из этого сада, и так далее. В сущности, все это, каждое действие и каждый эффект в соответствии с тем, на какой высоте оно находится, там есть тысячу и одно имя, бесконечное количество имен, говорит Раф. То есть у нас есть очень много составляющих элементов, и в конце концов наверху есть только 10 сферот, и зависит от величины экрана, о каких понятиях мы говорим. В соответствии с величиной экрана, в соответствии с качеством действия, те же действия могут называться разными именами. Поэтому можно, может быть, попробовать постараться запомнить эти имена, но Баля Сулам возвращается к ним постоянно, и надо постараться понять содержимое вещей. И содержимое, оно едино. Малхут, содержащая души праведников, поднимается в Зарампин, вынуждает Зарампин совершить зивук с Бины, и оттуда приходит весь этот свет, вся эта система действует сверху вниз и снизу вверх, и как это происходит, Зор нам поясняет, и нет никаких новостей во всех этих вещах, кроме одного, что каждый раз мы должны включиться, как пишет Бааль Сулам, он снова возвращается к трем линиям, к сочетанию Малхут и Бины, сочетанию Дин и Рахамим, и каждый раз постараться отыскать новые вкусы и буквально продолжать с этим. Не забывать, что мы изучаем для того, чтобы поучаствовать в этих действиях и притянуть на нас свет, возвращающий к источнику. Итак, Эцадат, дерево познания добра и зла, что означает, что это между, посреди между добрым, что это правое, и злым, что это левое. И почему он так называется, задается вопрос. Ведь это дерево, оно не посередине, но оно дает левому более, чем правому. И поясняет. Но что означает дерево познания добра и зла? То есть, почему оно так называется? Это потому, что питается с двух сторон, с правой и с левой, и сливается с ними, как тот, кто питается от сладкого и от горького. Тот, кто питается от двух сторон и знает их, то есть, сливается с ними, и находится внутри них, и называется поэтому добро и зло. Смотрите, что он пишет, говорит Раф. И вследствие того, что питается от двух сторон и знает их, поскольку питание может быть только по мере соответствия свойств. Есть кто-то, кто называется высший, есть кто-то, кто называется низший. Что значит, что нижний питается от высшего? Если нижний сливается с высшим, уравнивается с высшим только по пятому свойству из свойств высшего, только по свойству шорош, корень, называет, что он питается от него, йонех, буквально это как сосет грудь, и не более. Ибур, Яника, Мохин, Гадлут, первый, Гадлут, второй, это говорит о мере участия, о том, насколько он подобен, нижний подобен высшему. Это то, что он говорит. Вследствие того, что он питается от высшего с двух сторон, то есть и справа, и слева питание, мы еще будем изучать, в чем отличие от того, что он сосет из обеих грудей. Почему он знает? Потому что он питается, он находится в сочетании, в совпадении свойств на уровне шорош. И поскольку он совпадает с ними, он совпадает с ними, находится с ними в слиянии, и в этой мере нижний включается в верхнего. И то, что есть в высшем, это его. Во всем остальном авиюте нет, но в этом авиюте он уже буквально находится внутри. Они буквально как единое тело. И вследствие этого называется, что дерево познания добра и зла, поскольку есть две точки, где он получает оттуда. Первое. Подслащенная бина, что это называется, тоф, добро. И вторая, ее собственная, неподслащенная битой, и потому что это называется зло. И она питается из двух одновременно. И потому называется дерево познания добра и зла. То это означает, что Малхут, который получает, получает с двух сторон. С одной стороны, насколько это можно слиться с биной, и насколько не может, также и килим правой стороны, и килим левой стороны приходит в Малхут, и поэтому называется дерево познания добра и зла. Для чего это нужно? Если бы это было только дерево добра, никогда бы не могли улучшиться, прибавить. Но как Творец создал, тут все это состояние было, как это было создано свыше, посредством выяснения в Рождеса, где выясняет нам все, что произошло в мире Никудзим, все разбиения, что были в мире Никудзим. После этого Килим упали в миры Бия, цвета поднялись вверх в Рождесах, и Рождесах начала выяснять, породила мир Ацилут и миры Бия, Брия и Црасия, все в Гальгальтаинаем состоянии катнут. Если бы Адам Аришон тоже родился бы таким образом, родился бы в состоянии катнут, в выяснении только Килим де Ашпа, что это свойство Творца, а не свойство творения. И в них не может быть ни большего, ни меньшего. Не добавляй и не убавляй. И поэтому человек был просто устранен от продвижения и постижения себя самого. То есть все это он получал от Творца. Для того, чтобы дать человеку возможность участвовать и создать свою самостоятельность, у нас произошла добавка килим, который килим самого человека, они называются именно Ра, то есть килим Малхут, которые не подслащены биной. Это истинный килим Адама. Итак, страница Шин Хав Хей, второй столбец, пункт Куф Хав Хэт. И все эти стремления, то есть сферот Малхут, хранят эти две точки, добра и зла, поскольку эти точки, они являются Есодом Нуквы, что это под всеми сферот. И здесь присасываются другие сферы, то есть Хагат, Наид и Зарампин, что Нуква строится из них в момент ее Гадлут, и поэтому они называются Лавана, Луна. И спрашивает, кто они, эти, кто разрушили Ливанон. И это говорит, что это шесть дней высших, то есть шесть дней творения, о которых мы сказали. Сказано, это называется стремление, и это, безусловно, стремление, которое существовали после того, как вышли со своего места и перенеслись на другое место, как написано здесь. далее, отсюда и далее написано «доволен отделением» и спрашивает, что значит «доволен», и отвечает, что он доволен, то есть написано «и скрой это внизу», то есть оттуда и далее произошло, а Хава в состоянии... Сначала Хава была слита с ним, с Адамом, и, конечно же, Творец имел это все в виду и создал ее из цела, из ребра. И как создал, и как сказано, создал Творец Ашем Элоким, стоп, говорит Рав, то есть из Аба Ваим, пропущена строчка. Поднимаемся вверх. И, то есть, в Аба Ваим их создали, он услышал их там, поднял зон в Аба Ваим, говорит Рав, как написано, и Творец, то есть Аба Ваим, Ашем и Элоким, два имени, Ашем – это сторона Рахамим, а Элоким – это сторона ограничений, Хохма и Бина, то есть Аба Ваим. То есть, о чем здесь говорится? Зон, которые облачили Аба Ваим и стали подобными им. И они, эти зоны, которые находятся в Аба Ваим, они подняли в них и Хаву, и построили его отдельным парцуфом в состоянии по ним бы по ним. И вернулись Адам и Хава быть двумя парцуфим в состоянии по ним бы по ним, подобно зону в состоянии Гадлут. И существовали в совершенстве. И выяснили этим, что прежде чем экран, что скрыл этот басар, то есть Хава не была в состоянии самых, то есть самых поддержка, она не была поддерживающей Адама, что означает два парцуфа в состоянии по ним бы по ним. Были два парцуфа, был один гуф и два парцуфа отделенных, один в соответствии с другим. Но затем, когда Творец сказал Хаве, как написано, и взял одно из ребер, и оттуда и далее Хава становится в виде самых поддержка. Они вернулись в состояние по ним бы по ним, и она включилась в этот сам, как сказано, и скрыл этот басар.
И также высшие миры получают поддержку, то есть зон относительно высших душ, с которыми мы должны слиться. То, с чем мы должны слиться, называется высший мир. А души – это зон. Изначально они были, состояли из двух парсуфим, высших Аба Ваима, и подняли к себе нукву и выстроили ее. И существовали зон в совершенстве, то есть в состоянии по ним бы по ним. Иначе говоря, здесь описан процесс, как мы выстраиваем связь между Захаром и Нуквой, что это в сущности передает нам картину отношений между Творцом и Творением. Творец – это дающее начало, Творение – это получающее начало, с Аба Ваима, в котором поднимается зон, или Зарампин и Нуква, или Нешамот, что Нешамот впоследствии мы будем рассматривать как разделяющийся на две части, женскую и мужскую, Захара Некива. Также и в душе человека есть мужская и женская части. Все это является следствием разделения всех этих высших корней. И следствие этого, что за счет того, что мы выявляем часть творения и часть Творца в нашей душе, в каждом действии и в каждом свойстве, в каждом желании, в каждом исправлении, за счет этого мы распознаем связь между нами и между Творцом. И Творец в данном случае является относительно нас мужским началом, а мы выступаем как женское начало. И это разделение, оно следствие разделения между Творцом и Творением. Впоследствии она проецируется на все отношение наше природное. И при помощи исправления мы достигаем того, что сливаемся в одно целое, в одно тело. Пункт Таф Ламет. И сказал Раби Аба, почему Адам и Хава называются Нетиот, и сказано, произвел действие своих рук, то есть произвел действие света, иначе говоря, говорится об Адаме и Хаве, и Творец является их причиной. И об этом сказано, что Адам и Хава называются Нетиот, и сказано, в тот день, и будет это в тот день, и означает, что в тот день, когда согрешили, и говорится о первом человеке, и называет его Нетияв. И сказано, в день греха твоего, далее. Что грехи или зон находятся под воздействием тонкого света, который не светит, то есть поднялись в Абавыма и исправились там, и после этого возрос свет, и они называются разрушители Леванона. И Адам и Хава, прежде чем перешли в другое место, не возрос свет, и не было причины для грехопадения. Естественно, что перешли на другое место и исправились как положено. Рав говорит, то есть, как Адам и Хава, так и Зон Целута, так и души праведников, когда они поднимаются наверх на место Абавыима и получают свойства бины, тогда они могут развиваться и давать последствия. Это называется натад, дословно росток. Потому что все дополнение является следствием влияния силы бины. А Малхут сама по себе называется пустынная земля, которая не может дать плодородия. И сила ее порождения является влиянием силы бины. То есть сама по себе бина не может сделать ничего. Наоборот, она может только высушить землю, умертвить ее. И когда сила бины влияет на Малхут, тогда в земле возникают силы, которые могут породить все, что находится в земле. Тогда это называется, что он произрастает из земли. И когда пока души праведников не возбуждают зон, и пока зон не возбуждается, чтобы подняться на уровень Абавыима, невозможно говорить об исправлении. Все исправления происходят через поднятие в Абавыима, получение силы бины, затем спускаются обратно на свои места и порождают новое парсуфим. Парсуфим зон, из которых возникают парсуфим новых душ, то есть при помощи множества парсуфим происходит исправление. Каждый парсуф – это новое желание, это новый масах, это новое получение света с намерением ради отдачи. И все это есть свойство слияния Малхут и Бины. Тогда Малхут становится плодородящей, плодоносной. Пункт Туф Ламед Бет. Первая колонка. Статья. И снизошел Творец к человеку. Творец, мы уже говорили, Ашем и Луким. Ашем в данном случае это мужское начало, а Луким женское. Мы учили, что при помощи идолопоклонства, то есть место, о котором сказано, что там есть запрет идолопоклонства, возникает там запрет на поклонение идолам, о чем сказано. И первый человек совершал заповеди, но согрешил, он был идолопоклонником. И благословили Творца. Творец — это запрет благословения Творца, а Элуким — это те Деним, которые сообщают праведность, праведный суд. Еще раз. Ашем — это запрет благословения, а Элуким — это судьи, которые судят праведный суд. И это есть запрет пролития семени. И запрет кровосмешения. И сказано, что он дающий и наслаждающий, но есть дополнительный комментарий. Из каждого дерева в Ган-Эден ты будешь кушать, то есть даже из древа познания, если ты сможешь, будешь ты его кушать, и будет это в слиянии с другими деревьями сада. Рав говорит, то есть не то, что запрещено кушать с древа познания, это дает человеку слабость, это ослабило его и привело его к греху. Потом мы начинаем разбирать, как Адам и Хава приходят к грехопадению, и как может быть такое, что они, находясь на таком высоком уровне, спустились на такой низкий уровень. И говорит Самир Никудим, который держит парсу, и говорится о втором сокращении, законе второго сокращения, который не позволяет свету распространиться под нее. Но на самом деле цель творения, цель насладить творение, она предполагает получение, то есть вкушение плода с древа познания под табором, под хазе. Это называется эцада, древо познания. А над табором это древо жизни, эцахаим. И между ними возникает средняя линия. Естественно, что человек, находясь в этом, находится в духовном святости. А в эцадат есть одна линия, которая подразделяется впоследствии на три линии. И, естественно, у человека нет силы получать ради отдачи. Но что написано в принципе? То, что будет их можно кушать с древа познания, но он может кушать эти плоды только в слиянии, когда древо жизни, древо познания будет в слиянии с другими деревьями. Когда ты сможешь свои ныи соединить с хабат с хагат, то есть сов парсуфа соединить с тох, это будет получение ради отдачи, это будет конечное исправление, включая лева эвен. И цель творения состоит в том, чтобы именно высший свет светил из мира бесконечности до сию мраглин, то есть в каждую душу. И, конечно, это правильно, что также и с древа познания он будет кушать. Но намерение кушать, когда ты находишься в слиянии с келим эцахаим, с келим древа жизни. И тогда человеку показалось, первому человеку, Адаму Ришону, что он, да, в состоянии съесть эти плоды в слиянии, то есть использовать эти килим, которые находятся под хазе до сиум раглин, с намерением ради отдачи. Это именно тот грех, который подобен греху, который случился в мире Некудим, в разбиении сосудов. Пункт Туф Ламед Гимель. Мы видим, что Авраам ел с древа познания, а Исхак, Яков и все пророки ели с древа познания и остались живы. Но комментарий, что это древо есть древо смерти. Тот, кто вкушает от него, он умирает, потому что это источник смерти. Означает, что Эцедаат это нупа зарампина, и необходимо соединить ее с другими деревьями сада, то есть сферот со сферот зарампина, и тогда станет возможным кушать от нее и получать свет. что это называется древо познания. Таким образом, они ели от него, Авраам, Исхак и Иаков и все пророки. Но тот, кто не соединяет нукву с Зарампином, а вызывает свет исключительно на нее, тогда она становится источником смерти. И об этом сказано: «В тот день, когда ты вкусишь, от него умрешь ты». То есть, от нее только лишь. Потому что тот, кто разделяет и отделяет ветви, то есть отделяет Творца от шхины, и поэтому достоин смерти. Рав говорит, то есть невозможно вкушать с древа познания, если он не находится в слиянии. То есть если это одна лишь Малхут, и не находящаяся в хибуре, в соединении с Зарампиным. Когда Малхут соединяется с Зарампиным и становится одним парсуфом, и производят зивуг в зон на по ним бы по ним, в состоянии по ним бы по ним, естественно, что тогда все, что есть в Малхут, она отдает Зарампину, и все, что есть в Зарампине, сообщает Малхут исправление при помощи правой линии, и тогда зон разделяются на левую, правую и среднюю линии, и между ними возникает ситуация, когда они могут получать ради отдачи. Тогда можно вкушать древо познания. И сказано, что Авраам, Ицхак, Яков и еще множество особых душ пришли к тому состоянию, когда они обязали зон при помощи своих ман, поднятия ман, вернуться на встать с ними на один уровень, и тогда действительно получили ради отдачи в килим получения, что это называется, вкушали плоды с древа познания. Пункт Туф Ламет Далет. Раби Юда спросил Раби Шимона: мы учили, что Адам Аришон согрешил, и ответил ему, что он нарушил Святой Союз, то есть нарушил союз Зарампина и Шхины, и не смог притягивать свет, то есть нарушил Святой Союз, а именно связь между Творцом и Шхиной, и слился с нечистой силой, то есть с той нечистой силой, которая разделяет между Творцом и Шхиной, и соблазнился на грех змея. Шхина и Малхут, говорит Рав, это Шхина и Зарампин, и когда у них между ними есть совпадение свойств и общий массах, тогда, естественно, между ними есть слияние. И понятно, что когда они дополняют один другого, то они могут получать свет ради отдачи. И это называется, что между ними происходит зивук в святости, то есть до конечного исправления они производят зивук только на орла. Но если они притягивают свет на орла, когда и используют при этом килим лева эвен, который невозможно использовать в зивуге, до гмартикуна невозможно установить на них альтруистический экран, то получается, что они нарушают Святой Союз, и отделяют между Творцом и Шхиной, когда нету слияния между ними, и это называется, что между ними вошел змей. Змей – это то эгоистическое желание, которое, если мы его закрываем и не используем, то оно не выступает как змей, но когда он начинает соблазнять человека, чтобы он притянул свет внутрь своих килим, тогда он становится змеем. И то, что он соблазнил человека использовать килим получения, естественно, что изначально это было с намерением ради отдачи, а потом перешло намерение ради получения. И он стал для них ангелом смерти. потому что он стал причиной того, что все света исчезли из человека, и необходимо начинать все исправления заново.
Начать все исправления заново, это значит, что как будто бы он полностью умирает, и ему необходимо начать новый кругооборот. Снова первое зарождение, второе, и Буралев, и Бурбет, и так далее. И в чем польза этого для змея? Нет у него пользы, он тоже несчастный. Он тоже находится на земле, без ног, и нет у него удовольствия, и все для него пыль, вкус пыли имеет его, вкус праха имеет его еда. То есть как будто бы света входит в желание получить, а того, что света все-таки входит в желание получить и выходит, от этого есть какая-то искорка, и таким образом человек живет. Точнее, змей внутри человека. Мы в этом мире находимся ниже этого змея, даже ниже уровня этого змея. Все-таки змей – это уже духовность, а мы находимся в материальном мире. Состояние, когда мы бегаем за этим змеем, но это не духовный змей, который говорит нам что-то против святости и хочет путать нас с помощью высших светов, чтобы мы их взяли и так далее. А у нас говорится о маленьком свечении, которое приходит и удаляется. И все-таки это результат левой линии, в которой мы находимся, ниже уровня змея. Вся наша жизнь находится под уровнем змея. Он, этим словом «змей», в общем, называются три клипот: Руах Сара, и Анангадоль и Эшмид Лакахат. Это келим, который запрещено использовать до конца исправления. То есть наши истинные желания после неисправности, которую они получили, порчи, которая создалась, эти желания истинные, которые испортились, они называются «змеем». То есть это именно я, его личность, его естественные природные склонности, желания, они раскрываются как противники Творца. Это то, что называется в форме змея. И нам необходимо выяснить все свойства Творца и предпочесть их перед этим змеем. И потом, насколько мы сможем включить в себя этого змея внутрь Творца, несмотря на то, что этот змей растет, растет и растет, пусть растет. Я не боюсь его. Я поверх его все-таки делаю слияние с Творцом и предпочитаю быть в связи с ним, а не со змеем. Это называется, что я работаю с Ахабда Алия. А с самим змеем я не в состоянии работать. Я не в состоянии принять... у меня нет достаточно сил для этого. Для того, чтобы приобрести экран против этого змея. И поэтому до конца исправления то, что я делаю, я ограничиваю себя, ограничиваю свои действия. Никогда человек не работает со своим истинным желанием получить. Всегда он работает над ним. Приобретает свойства отдачи у Творца, приобретает свойства Творца, и этим он работает. То, что он приобрел у Творца. А змей... Он закрыт, находится внутри закрытого какого-то пространства, и только так человек продвигается. Задают вопросы Раву, только тихо и плохо слышно. Каким образом после второго сокращения есть возможность, что приступают второе сокращение? Такой вопрос. Поскольку второе сокращение говорится о мире Некудим, оно было на Алев де Авиют. А на Авиюд Шорош не было второго сокращения. И поэтому, если может случиться какая-то неисправность в Авиюд Шорош, то нет никакого знака, что запрещено с этим работать. Вторая вещь, что там все-таки был Ишсуд, который удерживал Парсу. Рош Алев де Некудим. И об этом не знали ни Абаваима, ни Зон, что такая вещь существует, что Ишсуд не даст второму сокращению отмениться. Это происходит в мире Некудим. Теперь в мире Ацилут и в Адам Аришон. Это произошло, потому что там в мире Никудим было... Там все происходило как преступление против миров, против внешних келим, келим миров. Здесь внутренний келим, внутри душ. И нет решимот о том, что в мире Никудим было разбиение. Но было разбиение, он разбился. Почему я должен разбиться? Я совершенно из другого материала. Мир Никудим разбился, там нет Малхут Леве Эвен, и нет Малхут центральной точки. Там ничего этого нет. Там сама система разбилась. Не человек внутри системы. И поэтому, после того, как после системы приходит человек, приходит Адам, у него нет никаких данных, что он не сможет устоять против разбиения. Наоборот, он раскрывает, что именно ради древа познания добра и зла, ради этого Лева Эвен, он обязан пройти исправление и получить наполнение. И если я сейчас нахожусь в максимум святости во всех получающих Келим, во всех отдающих Келим, и все отдающие Келим наполнены максимумом сил, которые только может быть, то может быть только еще лучшее состояние, если я пойду работать с Лева Эвен, исправлю его и наполню. Сейчас самое время для этого. И человек, Адам в наивности, в уверенности, в хороших желаниях, желание отдавать, и так написано в книге Зоар, что они осветились добавочной святостью для того, чтобы посредством того, что ели плод древа познания. То есть приняли максимально, сколько они могли принять ради отдачи. Они получили максимальное количество сил для того, чтобы работать ради отдачи. И после этого пошли работать с получающими келим. Работа с получающими келим называется еда. И это было в святости. С их стороны не было никакой проблемы. В этом состоянии не было у них никакого понятия, что необходимо работать с тремя линиями или нет необходимости. Ты говоришь так, если Адам Аришон или мы в душах работаем не со своим желанием, а с желанием Гальтайнаем, с желанием Творца, то в чем тогда эффект? Эффект в том, что я работаю со своими желаниями, но поверх своих желаний я строю Гальтайнаем. Работает, это означает, я должен приобрести форму отдачи, подобную Гальтайнаем, что она сидит, стоит, скажи, как хочешь, что находится на моих получающих килим. Я свои получающие килим не могу выкинуть. Это я, это мое тело. Что я буду с этим делать? Но я должен максимально уподобить свои получающие килим в форме отдачи. Это называется, что я работаю в форме отдачи. Не прямым образом, а с помощью отдающих килим. Задает вопрос, как можно различить у себя внутри власть змея или власть моей внутренней точки. Раф повторяет вопрос. В чем разница внутри меня между властью змея и властью внутренней точки, которая во мне, Малхут во мне, исходный Малхут? Я могу выяснить только при одном условии. Если я могу выяснить, в чем разница между тем, что говорит мне змей, и то, что говорит мне центральная точка. Центральная точка утверждает, что она должна и положена ей получить весь свет конца исправления. То же самое говорит змей. Только змей – это сила после разбиения. Когда центральная точка говорит... говорит, неважно. Змей говорит, неважно, я готов отдавать, готов получать, только я должен наполниться. А центральная точка не готова делать это, не соглашается делать это действие. А только с помощью действия в святости. То есть, без, не дай Бог, выйти из святости, выхода из святости, отрыва от Творца. В этом разница. но перед началом действия, до начала действия разницы не видно. До начала действия оба правы. То есть у Адама Ришон не было никакой возможности убежать от греха. Задаю вопрос, а что с нами сейчас? С нами сейчас очень просто. Мы не можем совершить грех. Наш грех не в том, что мы получаем ради не получаем ради отдачи. Мы не можем. Наш грех только в ускорении выяснения, а не в самом выяснении. Мой грех – это каким образом я ускорю время. Это называется вместо бито ахишена. Вместо обычного времени, то есть, когда страдания меня обязывают, я сам должен искать эту энергию, каким образом продвинуться быстрее к концу исправления. А не то, что я должен думать, сделать исправление или нет, делать прегрешение или нет, и в какой форме. Это у меня, об этом можно уже сказать с уверенностью. Это уже так организовано внутри меня, и в моей внутренней части, и во внешней, что я обязан пройти весь этот процесс, все эти состояния. Я обязан сидеть один раз здесь со всеми такими мыслями, потом сидеть там с другими мыслями, потом тут, потом там. У меня это все запрограммировано. Я уже запрограммирован. Об этом даже не спрашивают. В этом нет никакого выбора. Выбор только как быстрее проходить каждое состояние и извлекать из него максимальную пользу, как мы учили в предисловии к Паним Меирот Умасбирот, обращать внимание на себя. В этом все дело. Я работаю тем, что я должен быть активным соучастником в том, чтобы эти состояния прошли как можно быстрее. Но все эти состояния я обязан полностью пройти. На что надо обращать внимание? Обращать внимание на выяснение. Каждое состояние существует столько времени, чтобы человек закончил его выяснение. Насколько он может использовать это состояние для того, чтобы выяснить «я» и «он» и «его имя едины», «единение с Творцом», «я» и «творец», и это состояние одно и то же. Кроме этого, нет больше ничего. Если я выясняю «я» и «творец», и мое состояние – это одно и то же, этим самым я это состояние присоединяю к бесконечности, к тому, туда, где он и его имя едины. И тогда мы закончили с этим состоянием, вместо него приходит следующее состояние, в котором я тоже должен прийти к состоянию «я» и «творец» и это состояние едины. Как только я закончу новое состояние, а если я не кончил, я жду ударов, и пока я не поумнею, пока я не пойму, что это только так. В конце концов, наше действие очень простое. Только не забывать, только уточнять, обострять внимание на себя, которое человек должен все время развивать это внимание. И именно против этого есть клипа. Не само выяснение, а подход к выяснению, утончение выяснения. Это то, что называется обращать внимание. Что именно я выясняю? То есть каждое состояние дается нам для того, чтобы выяснить, нет никого, кроме него, я и его имя, он и его имя едины. Исраэль, Творец и Тора одно и то же. Это все. И тогда ради этого я обязан работать со всеми получающими келим, отдающими келим во всех состояниях. И их я не проверяю, их я не контролирую, и не важно, в каких состояниях я нахожусь, тьма, свет, так, иначе, это не важно. Я изначально знаю, что я обязан с этим работать, и нет тут выбора. Это определяет структуру моей души. Представь себе, Теперь, насколько мне необходима группа и книги, и руководитель, чтобы они обострили во мне это выяснение?
Чтобы мне не было куда убежать. Пункт Дуфламенгей, вторая колонка. И плод древа – это женщина, то есть нуква зарампина. И сказано «не вкушай от нее». И написано «и ноги ее спускаются в смерть», то есть ноги нуквы спускаются в нечистые силы, где находится смерть. То есть, если он притягивает свет только на нее, когда она не находится в зевуге, и не сказано, что древо знания – это нечистая сила, потому что нуква зарампина, в нукве зарампина есть плоды, и сказано об этом – плоды древа. Но нечистая сила, в нечистой силе нету плодов, как сказано, исчез Творец и исчезли плоды. И как сказано об этом, что это плод древа, ибо написано, когда будешь вкушать от него, то умрешь ты, и будет это для тебя древом смерти. При том, что это нуква святости, как мы сказали о ней, но написано, ее ноги спускаются в смерть, даже при том, что она сама находится в святости. То есть Рав говорит, когда Малхут находится в связи с Зарампином и перестает быть одна, то она называется святая, святая Шхина. Когда Малхут отделяется от Зарампина и хочет получать для себя и получает для себя без всякого уподобления и связи, единства с Зарампиным, тогда она называется Древо Смерти и Ангел Смерти, и как он еще ее называет, Источник Смерти, Нечистая Сила и так далее. То есть исчез Творец и не исчезли плоды. Малхут дает плоды всего мира, для всего мира, для всех душ. Через нее проходят все света и наполняют души. Когда Малхут отделяется от Зарампина и перестает быть в состоянии совпадения свойств с ним, тогда она становится источником смерти. То есть кажется душам, что они могут получить от Малхут, и она действительно находится над ними, она для них высший объект. Но получают они от нее только лишь смерть. Это называется источник, сам, дословно говоря, бальзам-наркотик. Они присоединяются с ней и умирают. Есть источник смерти и источник жизни, но все зависит в конечном итоге от душ, с какой Малхут они предпочитают соединяться. С той Малхут, которая соединена с Зарампином. Если Исраэль называется души, Шхинта называется Малхут, а Кудшебриху Зарампин. Если Исраэль, Кудшебриху и Шхинта едины, тогда это называется Малхут Древа Жизни, Святая Шхина, которая передает свет в души. Но если она не находится в зевуге с Зарампиным, то это не святая Шхина, это прислужница, которая стала выше своей госпожи, и она подсасывается, она высасывает эти света, ворует их, и тогда для душ есть только смерть. Когда? Тогда, когда Малхут отделена от Зарампина. Это разница между Малхут святой и Малхут нечистых сил. И кто определяет эти состояния? Души определяют, низшие. Вопрос из зала. Неразборчиво. Рав повторяет вопрос, как человек может представить, что он творец, он сам же и творец, и Тора, и Исраэль едино. Допустим, Творец, он такой-то, такой-то, я такой-то, такой-то, а Шхина такая-то и такая-то. И все мы вместе. И в чем я могу ему подобиться? Я, у него хороший галстук или хорошее лицо? Или что у него хорошее? Сказано, что Творец носит одежды великолепия и так далее. То есть мы должны стать подобными один другому. Но в чем? В свойствах. Свойства Творца отдачи, насколько я хочу отдавать и насколько я получаю от Шхины силу для того, чтобы она попросила эту силу у Творца. И тогда мы втроем, в соответствии с моим запросом, во взаимной отдаче, делаемся таким тройным единством, триединством. И это называется, что я слит. Так я и могу проверить меру своего слияния. Та форма, которую я вижу в Творце, и этой форме я хочу уподобиться, слиться с ней, это форма отдачи, это тип отдачи. Как я распознаю в нем какую-то форму по своему желанию. У него есть все возможные формы, какие только могут быть. Но я по своей потребности выбираю себе подходящую себе форму отдачи и решаю, что я хочу уподобиться, слиться, соединиться именно с этим свойством, именно в таком виде. То есть я прошу у него, чтобы он дал мне силу отдачи. Силу отдачи Творец всегда дает, только попроси. Я смотрю на него, выбираю подходящую форму. Я хочу, чтобы она была подобна, подходящая для меня и подобна ему. Я прошу ему, получаю у него силу для этого же действия, в этой же мысли, в этом же желании и в действии, как и он. И это называется, что я слился с ним. Если я произвел это действие на свои келим, то они наполняются самим Творцом. Я ощущаю себя так, как он ощущает себя в момент отдачи. Это называется, что я наполняюсь его светом. Это называется, что свет приходит и наполняет меня. Свет не приходит и не уходит, но я произвожу такое действие изнутри себя, что когда я уподобляюсь ему, то я чувствую то же самое, что чувствует он. То есть и мой свет, и мое, и его состояние – это то же самое. Вопрос из зала. Мы говорим, что человек может обращаться к свойствам Творца, которые находятся против него. Как он выбирает подходящее свойство? Рав отвечает, человек, обращаясь к Творцу, сам определяет, к какому Творцу он обращается. У нас внутри есть различные свойства, которые ведут свое начало от 4 стадий прямого света. Потом, через стадии скрытия, они становятся все более малыми, ограниченными. Но все остается в силе, в действии. В конечном итоге мы – это та же самая Малхут мира бесконечности с 9 первыми сферот. И каждая душа выстроена в соответствии с тем же шаблоном. И у нас нет недостачи ни в каких частностях, самых малых деталях творения. Они все в нас присутствуют. Я возбуждаю в себе тот образ, который мне кажется, что таким должен быть Творец. Я не знаю его, я не вижу его, как в нашем мире. Я не знаю никого, не могу прочувствовать никого вне себя. Я вижу тебя, я знаю, что тебя зовут Орен. И кого я зову Орен? Тот образ, который есть во мне, его я так называю. К нему я обращаюсь, я не могу обратиться к тебе. Я обращаюсь к чему-то, что есть внутри меня, к какой-то картине мира, которая есть у меня внутри. А существуешь ты вовне или не существуешь, это вообще не имеет никакого значения. Я не нахожусь в связи с тобой, а нахожусь в связи с картиной мира внутри меня. И также и Творец. Все находится во мне. Все находится внутри человека, внутри его 10 первородных сферот. Кетер – это Творец, Малхут – это человек, а промежуточная сферот от Кетер до Малхут. Кетер прямого света, кетер отраженного света – это Творец и человек, а все остальное – это связь между ними. я не выхожу вовне самого себя. Где ощущается Малхут Дейнсов? Где ощущает Малхут Дейнсов? Она ощущает внутри себя. А что такое ее среда обитания? Среда обитания — это Творец. Если свет исчезает, допустим, она принимает решение: я не хочу ощущать свет внутри себя. Это означает, что он исчез. Потом я принимаю решение, что я хочу ощутить его на 10%. Я ощущаю его на 10%, но все находится внутри нее. Она лишь определяет, сколько чувствовать и сколько не чувствовать. Поэтому все данные заложены в человеке. И человек лишь должен внутри себя выстроить, упорядочить, точнее, эту модель. Я Творец и отношения между нами, то, что называется Тора, свет. От Кетер до Малхут и от Малхут до Кетер обратно, прямой отраженный света, я должен упорядочить наши отношения таким образом, что между нами нету разницы. Что Малхут и Кетер — это те же свойства, посредством которых свет, взаимный свет, делается тождественным. От Малхут до Кетера и от Кетера до Малхут. Насколько я уделяю внимание и каждый раз произвожу распознавание, кто такой Творец, как его образ представляется мне, или ни в коем случае не представлять его чем-то материальным, как у примитивных людей, или в виде свойств отдачи. И так я действую. Ты можешь найти его? Нет. Ну, спроси еще. То есть каждый раз, когда меняется картина, у меня есть новый Творец. Рав говорит, каждый раз я могу выстраивать образ Творца более точным. Это означает, что каждый день у меня новый Творец. Более величественный, более точный, более истинный. Потому что я выстраиваю образ Творца. Как Малхо представляет себе, кто такой Зарампин? Она знает его? Как мы учили в начале, что она находится с ним, она подпитывается от него. Что значит подпитывается? Она может выстроить в себе максимум масах первой степени, масах Авиуталев, он находится в Наранхай с масахом на все пхинот, на все стадии, и она находится с ним с промежуточным масахом первой степени, то есть Алев Давиут. Это означает, что она находится с ним в отношениях подпитывания, когда он находится на один уровень выше, чем она. Это называется слияние между зон на уровне Авиута первой степени или подпитывания, подпитки, вскармливания. Как она представляет себе Зарампина? Зарампин, она представляет себе, что он отдает ей тот свет, который она получает. Откуда младенец, который сосет, знает, что у матери есть молочные железы? Она хочет дать ему эту еду. Это для него мать. Он не может представить себе нечто большее. Если он узнает что-то больше, он приобретет больше масах, он будет стараться понять ее дающее свойство, дающее начало, то его уровень младенца перейдет в уровень взрослого человека.
Более высокий парцуф является более внутренним. Поэтому внутри парцуфа вскармливания будет у тебя парцуф гадлута. Что значит внутри? Это более внутреннее постижение. Оно внутри наших отношений, внутри нашего материала, внутри свойства отдачи. Понимание, что такое отдача. И все это достигается посредством внимания к себе, как он пишет в предисловии к книге «Паним и Ротум Асберот». Это очень точно. Эти три слова... Это полностью тут все. Это обобщение нашего состояния, нашего усилия, которое должно быть по отношению к достижению цели. Задаю вопрос. То, что мы называем раскрытие Творца, это первое самое состояние, когда мы начинаем понимать, что такое свойство отдачи. Если мне удается построить внутри себя истинную модель отдачи, самую маленькую, это называется, что я прошел махсом. То есть, махсом, он во мне, по отношению ко мне, по отношению к самому себе. Удалось построить эту правильную модель, то есть понять Творца, что это такое. В самом маленьком размере. Все. Я теперь уже понял, что это такое. Если я действительно понял, что это, на 1 миллиметр. Это называется, что я прошел махсом. И это все. И тогда я, что значит понял? Я построил в себе его модель. И тогда я ощущаю внутри этой модели. Внутри я понимаю, что это такое. Во мне есть часть, которая подобна ему. И это все. Что дает мне силу продвижения, сила, которая позволяет мне продвигаться в этом процессе, это то, что этот человек, эта вещь немедленно скрывается тем, что добавляет мне желание. Тем, что я обязан построить модель из материала более высокого, все больше и больше образ. И я строю в себе подобие Творца, собственно, картину Творца. Я не знаком с ним. Вопрос, каким образом я буду в точности знать, каким образом построить, что построить, каким образом создать эту правильную картину. Я не хочу сказать этот идол, но это правильное свойство отдачи. На это необходимо обращать внимание. Что означает отдача? И Творец помогает нам в этом. Почему? Дает нам почувствовать, что такое отдающий. Тем, что он опускает на нас какое-то темное облако, черное, и говорит, если ты хочешь посмотреть, что такое отдающий, посмотри, вот я по отношению к тебе. Ты говоришь, ой-ой-ой, как же я узнаю, что такое отдающий? Тем, что я попытаюсь принять это черное облако как светлое, как светящееся. Если мне удастся, это называется, что я понял, что значит отдача. Почему? Понял, значит, согласился, принял. Я не могу в духовном понять и не быть в этом. Поскольку все и начинается с совпадения по свойствам. Нету Творца другого действия, продвигать меня, как с помощью того, чтобы дать мне ощущение тьмы, что этим я чувствую тьму. Но это от него это уже другое действие. Это когда полицейский требует от тебя показать свое удостоверение. Он говорит, вот это вот форма отдачи, говорит он мне. Каждый раз иным образом. Он просто показывает мне это. Если ты сможешь в каком-то самом плохом состоянии, и, разумеется, все эти плохие состояния приходят от него, одно за другим, если ты сможешь в этом плохом состоянии построить связь с ним, как будто бы это было самое лучшее состояние, это называется, что ты пришел к пониманию свойства отдачи. Поскольку от него приходят только свойства отдачи. А нам они кажутся иначе, потому что мы находимся в обратных свойствах. Если ты уподобишь свои свойства его свойства отдачи, он знает, что ближе всего. Он не даст тебе что-то такое, к чему ты никогда не сможешь прийти. Он дает самое близкое к тебе свойство. то состояние, которое у тебя является, по отношению к тебе является Ахураем, и чтобы ты пришел к состоянию по ним бы по ним. Это называется, что ты построил в себе образ дающего, образ Творца. Может быть, можно это сказать какими-то другими словами, но вещь это простая. Посмотри, как Баалю Салам пишет об этом все время в Шамате. Творец дает мне отдачу со ступени чуть более высокой, чем я. И тогда, поскольку это выше меня, и я неисправлен, в мере моей неисправности, между мной и этой ступенью отдачи надо мной, в этой мере я чувствую эту ступень как Ахураим. Не светит, как будто бы плохо мне при его отдаче мне. Если я построю внутри себя на эту разницу между мной и им подобие отдачи, то есть пойму, что это отдача и что это хорошо, это означает, что я вышел на тот самый уровень отдачи, которая пришла ко мне. Я вышел на уровень понимания. Это значит, что я построил внутри себя парцуф между со своим первоначальным состоянием, Малхут, и состоянием, к которому я сейчас пришел на этом уровне отдачи, это кетер, и тогда у меня уже есть парцуф. Таким образом, я должен в любом случае, неважно, что ко мне приходит, я должен прийти к состоянию, когда то, что мне казалось тьмой, сейчас мне светит. Поскольку разница между светом и тьмой, это разница между моими келим, исправными и неисправными. Я должен просить у Творца исправления. Какое исправление? Я хочу почувствовать эту форму, это свойство как хорошее. Не то, что мне будет хорошо, а как свойство хорошее. Это называется, что я ищу, каким образом оправдать мое отношение к нему. Что я не внутри себя хочу чувствовать это как хорошее, а я не хочу чувствовать его отношение ко мне как плохое, не проклинать его, а благословлять. Ну, тут можно говорить очень много слов, мы тут входим... Спрашивают, мы все время говорим о тьме, а что можно сказать о пробуждении? При пробуждении там другая работа, не будем говорить об этом. Будет у нас еще время. Страница Шин Хафтет, параграф Туф Ламед Вав. Это дерево, то, что мы говорили, то есть дерево познания, его орошали свыше, и оно выросло, и было радо. Как написано, и река выходила из Эден, из Эденского сада, для того, чтобы орошать сад. Сад означает нуква зерампина, и эта река, то есть бина, входит в нукву и орошает ее. То есть, дает ей мохин гадлута, и становится все единым. То есть, с помощью этих мохин становятся Зайранпин и Нуква едиными. Поскольку оттуда и ниже, то есть ниже Нуквы Зайранпина, уже есть разделение, и они не могут получить эти мохин. Поскольку написано, и после этого разделились. Поскольку ниже сада уже произошло разделение, и он уже не весь божественность. То есть свойство нефеш руах дебия, которое под муквой, это уже не божественность, как известно. То есть только в мире ацилут есть у нас слияние со свойством отдачи, подобием взаимным между Малхута и Зайранпин. А ниже этого уровня это уже называется, что нет слияния между ними. То есть души, которые находятся внизу от Парсы, не могут объединить Малхут и Зарампин. Теперь снова. Нет верха, нет низа, нет места, нет то, что чем-то, что называется Ацилут, Брия, Цара, Сия. Мы говорим о психологических уровнях, о уровнях сознания, о уровнях исправления внутри человека. Что это свойство называется у меня мир Ацилут. Другое свойство называется мир Ибия. В этих свойствах я нахожусь в объединении, в этих свойствах в разделении. Там, где я нахожусь в объединении или в разделении, это называется у меня место мира Ацилут. Место это означает желание. Желание, которое еще не находится, те расстояния, те желания, которые еще находятся в состоянии разделения, называются миры бия разделения. То, что я могу исправить, это называется, что я присоединяю их к тем желаниям, где я с Творцом нахожусь как единое. Все находится внутри себя, внутри системы наших желаний. Нет чего-то, что выходило бы, было, находилось бы снаружи. Все находится внутри. Все эти ощущения, уровни, духи, дьяволы, все это внутри. Мы должны проявить усилия, найти вот эти вот различия внутри наших желаний, внутри нашего отношения к Творцу, и тогда начинается работа. Поэтому вся работа называется внутренней работой. Вся мудрость — это внутренняя мудрость. Вся Тора есть внешняя Тора, то, что делают руками и ногами, и внутренняя часть Торы, которую человек выполняет внутри только. И тут нет никакой вещи, которая... в этом ничего нет из того, что кажется простонародью, что говорится о каких-то там колесах или каких-то там системах, ангелов, чертей. Мы должны войти во все эти ощущения, о которых говорит нам Зор, и с помощью этого прийти к тому, что вдруг нам это начнет раскрываться. Задаю вопрос, что значит внутри? Внутри, внутри наших желаний. И внутри наших желаний, и внутри нашего отношения к Творцу. Что значит внутри желания? Тем, что я представляю себя как жизнь, жизненную силу, удовольствие. Желание, что такое желание? Желание — это ощущение существования. Я хочу что-то, ну и что? Рав говорит, уточни вопрос. Мы являемся системами ощущения. Мы что-то ощущаем. Мы говорим, что желание – это не важно. Мы ищем Творца. Где Он? Какой следующий этап? Раскрывается какое-то желание. Раскрывается какое-то ощущение. Что дальше? Я не понимаю, что ты спрашиваешь, говорит Рав. Что я начну с... В чем смысл моей жизни? И буду рассказывать о всей системе желаний. Я не понимаю вопроса. Внутреннее, внешнее, скажем, внешняя Тора, это когда я просто делаю какие-то действия. Талит, тфилин, кидуш, лулав. Понятно, что это не относится к работе с желаниями. Это работа, то, что видят глазами. Есть работа более внутренняя, которая называется работа с желаниями, когда каждое желание... Я получаю, в каждом желании я получаю правильное направление. Что значит правильное направление? Что в каждом желании я хочу не наполнить это желание, а с помощью этого желания наполнить Творца. То есть принять от него пример, каким образом я могу получить свойство отдачи, как он. Так что же ты спрашиваешь?
Есть желание и есть намерение. Если я хочу что-то сделать для своей пользы, есть у меня желание произвести что-то для своей пользы, я должен обратить это для его пользы. Что значит для его пользы? Это я должен выяснить. Нуждается ли он в этом? И так далее. Все эти выяснения должны пройти. Я хочу углубиться в вопрос, что такое для его пользы. Раб отвечает, обычно меня это не интересует, что значит для его пользы. Но то, что Творец дает мне различные изменения состояний, тьма, свет, зло, добро, тем самым он побуждает меня к вопросам, касательно желаний, наполнения желания и способа наполнения желания. Если бы он наполнял желания по их размеру, это было бы как у животного. Если он наполняет желания не по размеру, а по каким-то другим параметрам, есть какое-то другое составляющее, которое определяет желание. Я начинаю спрашивать об этом дополнительном составляющем. У меня это не стыкуется. Я все время пытаюсь наполнить желания, и они делаются все более и более пустыми. Почему? То есть в этой формуле наслаждение равняется желание умножить на что-то. А это что-то, этот коэффициент, я не знаю, что это. Его я должен искать. Это называется, в чем смысл нашей жизни? Почему я не могу наполнить свои желания, которые составляют мою жизнь? То есть наполнение желания дает мне ощущение жизни. В чем смысл, вкус, дословно, буквально, жизни. Матам бехаейну. И этот поиск при помощи ударов в различных формах, в различных случаях, ситуациях, я вижу, что эта составляющая все время исчезает от меня. Я не могу его схватить. Кто он? Пока я не начинаю понимать из книг разными способами, это непросто. Но я начинаю понимать, что эта составляющая называется намерение ради отдачи, что недостаточно самого желания и его размера. Я должен к этому желанию присоединить намерение. Ради кого мы используем это желание? Ради себя или ради него? И тогда желание в правильном его использовании во всяком случае не приведет меня к страданиям. Ведь желания, они приводят к страданиям и занимает, нужно пройти много ударов, потратить много сил, приобрести много мудрости для того, чтобы понять, что мне вообще не имеет смысла использовать эти желания. И пока я начинаю понимать, что может быть, при помощи каких-то действий я могу их каким-то особым образом наполнить. То есть наше обучение – это изучение намерения. Что мне действительно не хватает? Пока я не прихожу к пониманию, что мне не хватает намерения, то есть отношения к нему. Это называется намерение к Творцу, к хозяину. Это занимает много времени. Вопрос – это желание? Нет, Рав отвечает – это не желание. Это нечто, что это способ использования желания в его наполнении, в желании наполниться, в желании наслаждаться. Это способ, тип. Вопрос, так я должен желать, стремиться к такому способу использования? Рав говорит, ты говоришь так, что также и намерение выстраивается при помощи желания. Я не хочу использовать такое определение, такую формулировку. Это не желание к намерению. Это, как сказать, желание к намерению возникает не из... Это не наше естественное природное желание. Оно приходит из бины, от высшей формы относительно нас. А у нас Я не знаю. Нету слов. У нас это не воспринимается как желание. Если бы это было как желание, то это было бы понятно нам. Но оно не воспринимается как желание. Это составляющая очень странная для меня. Настолько, что если я воспринимаю его, начинаю его понимать, то я уже нахожусь в духовном мире. Если я приобретаю это намерение ради отдачи, даже ради себя, ради получения, и нечистые силы и чистые силы находятся в духовном мире над уровнем животного существования. Мне немножко не хватает слов. Естественно, что намерение – это внутренний слой относительно желания. Ведь желания не изменяются. Я могу их возбудить в большей или меньшей мере. Они из меня могут выходить, но сами по себе не изменяются. Как они есть, так они во мне и присутствуют. Но намерение я должен сам себе взращивать. И поэтому только относительно намерения я должен беспокоиться. Желание всегда придет как следствие. И в том, чтобы в увеличении намерения и есть, собственно, увеличение просуфа, увеличение души, приобретение нового духовного уровня. Все это при помощи намерения, не при помощи самого желания. Само желание, мы говорим, что такое? Авьют первой степени, второй, третьей. Рацион – это нечто первородное, это материал. А намерение дает тебе различие между сферот. В чем разница между авьютами первой и второй степени? Авьют первой и второй степени, но это в два раза больше. Нет. Это желание получать, это желание отдавать, только лишь потому, что авьют изменился. Если авьют изменился, то должно быть больше желания. Но как мы соизмеряем размер авьюта? Мы измеряем не размер, а намерение. Внутреннюю сущность желания. Мы не говорим об этом, но именно это и есть правильная мера измерения. Мы измеряем тот духовный уровень, который есть в авиуте первой, второй степени относительно авиута первой. Авиут второй степени более высшая стадия. Она больше готова соединиться с кетером. А авиут третьей степени еще больше. А малхут мира бесконечности еще более готова слиться с кетером. И так в каждом парсуфе, который возникает, насколько он спускается, он все больше хочет слиться с кетером. На самом высоком уровне я добавляю еще немножко. Еще ма или бон для того, чтобы слиться с кетером. Поэтому все определяется намерением. Вопрос из зала. Если я работаю с намерением избежать страданий, Рав говорит, есть такие, которые убегают от страданий, а есть такие, которые говорят, мне не важны страдания. Эти страдания, которые я получаю, они не телесные страдания. Мои страдания – это то, что я не связан с хозяином. Это самое большое страдание для меня. Есть разные типы страданий. Если я ощущаю зло, я нахожусь во тьме, моя жизнь полностью лишена всяческого наслаждения, я могу находиться под этими ударами, как собака, и ощущать, что мне плохо. А я могу ощущать, что мне плохо не от ударов, а из-за того, что под этими ударами я проклинаю хозяина, который дает мне эти удары. И когда я начинаю относиться к хозяину, это уже есть намерение. А если если я отношусь к тому, что ощущает мое желание, это называется желание. На этом мы оканчиваем урок. У нас начинается трапеза. Спасибо за внимание.